Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Ахмадулина в Америке. Гордин о Бродском. Новое о Ленноне. Памяти Рудольфа Баршая. Толстой и толстовцы. Америка не пропустила смерть Беллы Ахмадулиной и проводила ее с уважением, достойными некрологами. Так в «Нью-Йорк Таймс» Ахмадулину назвали пятым русским поэтом вслед за Ахматовой, Цветаевой, Пастернаком и Мандельштамом. Интересно, что первым эту табель о рангах установил эмигрантский критик Марк Смоним, который еще в 1964 году предсказал молодой поэтессе «блестящее будущее». Ахмадулина впервые приехала в Америку в 1977 году. На встрече с журналистами она сказала: «Когда молодые люди спрашивают меня, стоит ли писать стихи, я всегда отвечаю одно и то же. Если можете не писать, не пишите». С воспоминаний об Ахмадулиной мы начнем выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Соломон, начиная выпуск «Музыкальной полки», я вам не задам традиционного вопроса, потому что я и так это знаю. У вас сегодня на полке стихи Ахмадулиной. Ее смерть, конечно, важное событие для всей русской литературы, и особенно для нашего поколения, которое так любило Ахмадулину. Когда мы были молодыми, мы все время повторяли ее стихи, они стали паролем, тостом таким. Это были стихи из стихотворения «Товарищам» и посвященные Андрею Вознесенскому. Там были такие строчки замечательные. «Все это так, но все же он мой товарищ, а я люблю товарищей моих». Вот эта вот строчка «Я люблю товарищей моих», она была нашим гимном. Я всегда благодарен был Ахмадулиной за эту эмоцию дружескую, которую она пронесла сквозь всю жизнь. Сейчас, когда она умерла, я перечитал многие ее стихотворения, но по-прежнему больше всего мне нравится это. Помните там такие строчки? «И что-то в нем, хвали или кори, есть от пророка, есть от скомороха. И мир ему горяч, как сковородка, сжигающая руки до крови». И только сейчас я понял, что это омаж в духе пародии, одновременно высмеивающий и воспевающий Вознесенского. Что это за рифма «скомороха», «сковородка»? Конечно, это Вознесенский, правда?
Да, да. Я должен сказать, что для нас, как вы помните, Ахмадулина ведь была не только поэтессой, которая не имела лица, как часто это бывает, она была идеальной женщиной нашего поколения. В нее все абсолютно были влюблены.
Сильно была красавица.
Я влюбился в нее первый раз, увидев ее в фильме «Шукшина. Живет такой парень» 1964 год. И, конечно, потом, когда она приезжала в Ригу, я не пропускал ни одного его поэтического вечера, попасть на который было очень трудно.
Но она была из того самого звездного поколения, из этой плеяды, которая собирала стадионы. Но, знаете, ведь в Америке ее хорошо знали и любили. Она была академиком Американской академии, она получала премии, ее знали. И я с ней однажды встречался здесь, в Нью-Йорке, мы сидели в кафе, выпивали, между прочим, довольно охотно. И час говорили о Цветаевой. Она могла говорить о Цветаевой всегда. И хотя Ахмадулина почему-то сравнивает с Ахматовой, я думаю, что гораздо ближе она, конечно, к Цветаевой, особенно в позднем своем творчестве.
Ну, я могу засвидетельствовать, кстати, что Ахматова к Ахмадулине относилась весьма скептически, и в одном частном разговоре со мной сравнил ее поэзию со стихами Михаила Кузьмина, поэта ею очень невысоко ценимого. Она говорила, что это такая же жеманная, слюнявая поэзия.
С другой стороны, Бродский говорил, что из всех ныне живущих поэтов лучше Ахмадулина.
Нет, Ахмадулина навсегда останется символом нашего поколения и как женщина, и как поэт.
У нас уже появилась печальная традиция вспоминать умерших поэтов музыкой.
Я должен сказать, что, может быть, лучшее, что сделано со стихами Ахмадулиной музыки, принадлежит перу Микаэла Таривердиева. У него целый цикл есть на стихи Ахмадулиной, и мне кажется, что вот таким идеальным музыкальным прощанием с этой замечательной женщиной и замечательной поэтессой будет вот этот вот романс, который сочинил на ее стихи Микаэл Таривердиев. Поет Зара Долуханова, аккомпанирует Нина Светланова.
Не уделяй мне много времени вопросов, мне не задавай глазами добрыми и мирными, руки моей не задевай, руки моей не задевай.
Недавно пришло письмо от слушателя, которое я хочу прочитать в эфир, потому что там есть упрек нам с вами, и мне кажется, что к нему стоит прислушаться. Итак, при всем уважении к Александру Генису с его любознательностью, широтой, кругозору и удивительным оптимизмом, хотя последнее не к теме, а скорее к черта комплимент, не могу не заметить равнодушие к рок-культуре. Вот тут начинается критика. Вот и в этой беседе, речь идет о наших беседах, классика, джаз, сам очень люблю, но что сделала рок-музыка в плане дипломатии, переоценить невозможно. Кто-то даже сказал, что Битлз предотвратили Третью мировую войну. Как бы то ни было, но у нескольких поколений рок заменял религию со всеми атрибутами. Не буду вдаваться в сравнительные характеристики, но кто знает по себе, тот согласится. Сейчас такого массового явления нет. Это не умаляет остальные жанры и виды искусства, как средство общения между народами, но рок был чем-то особенным. Это пишет нам Александр из России, тезка мой. Как вы относитесь к этой критике?
Я должен сказать, что я с ним согласен. Я не согласен только в том, что мы никогда не говорим о рок-музыке. Мы говорим о рок-музыке, которую можно было бы назвать классической. И мы, конечно, регулярно возвращаемся к наследию Битлз.
Особенно сейчас, потому что 30-летие со дня смерти Леннона было встречено в Нью-Йорке, городе, где его убили, с особым интересом и горечью с особой. Потому что Леннона все помнят в Нью-Йорке. И я, например, прекрасно помню то утро, когда мы узнали о смерти Леннона. Уже в 8 утра я был у дома Дакоты. А надо сказать, что Дакота — это самый красивый дом в Нью-Йорке. И вот около этого дома собралась уже толпа со свечами, и все пели песни «Битлз». И все рыдали.
Это я тоже помню очень хорошо это утро. Это одна из тех дат, которые, если ты прожил их и был особенно в этом месте и в это же время, то они остаются врезанными в мозг навсегда.
Разговаривал с одним американским коллегой, и я ему говорил, какая революция на вас больше всего произвела впечатление в мире? Столько революций, научно-технические, социальные, какие угодно. Говорит, не знаю. Говорит, ну я только одна революция произвела впечатление, ту, которую произвели Битлз.
Общественное телевидение отметило эту годовщину убийства Леннона тем, что показало два фильма. Один художественный, один документальный о Ленноне. И должен сказать, что сравнение совсем не в пользу художественного фильма английского производства, где мало похожий на Леннона актер как бы пытается имитировать его неподражаемую манеру говорить. И вот этот документальный фильм это показал, потому что обаяние Леннона живого такое, что даже когда он говорит вещи, с которыми ты не согласен, ты все равно соглашаешься.
Вы знаете, я смотрел эти работы, и заинтересовала меня только одна деталь. Та, где Леннон говорит о том, что он должен изменить мир. Собственно говоря, потому и Битлз распался, потому что он решил, что нужно изменить мир. Так он мир не изменил, когда он хотел это сделать. Но он изменил мир тогда, когда он не собирался этого делать, потому что песни Леннона изменили мир гораздо больше, чем вся его антивоенная деятельность, чем все его протесты, которым он занимался в Нью-Йорке в постбитлский период.
Вам не кажется, что существует некая параллель Джон Леннон, Лев Толстой?
Абсолютно. Именно об этом я думаю все эти дни, потому что годовщина со дня смерти Толстого пришлась в то же самое время. Толстой. И Толстой, который хотел изменить мир, не тем, чем он его изменил. Ведь это же характерно для художника. Именно то, что ему дается, он не признает за важное.
Но мы будем помнить Леннона, конечно, в первую очередь по его музыке и по этой песне «Strawberry Fields».
Потому что эта песня имеет для Нью-Йорка теперь особое значение, потому что после смерти Леннона у нас есть теперь своя «Strawberry Fields» в Централ Парке, где всегда стоят цветы, память о Ленноне.
Необычайно трогательное место. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever.
Мы продолжаем декабрьский выпуск рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Сегодня мы представляем лучшую, по нашему мнению, книгу года. И этой книгой является сборник воспоминаний и эссе Якова Гордина под названием «Рыцарь и смерть» или «Жизнь как замысел» с подзаголовком «О судьбе Иосифа Бродского». Книгу эту выпустило издательство «Время в Москве» в этом году. Якову Гордину 23 декабря исполняется 75 лет.
Гордин человек чрезвычайно симпатичный. Во-первых, они вместе с Аревым издают, по-моему, самый интеллигентный журнал в России, и они очень умело и тактично дирижируют литературным наследством лучших авторов нашего времени.
Но, кроме всего прочего, я должен сказать, что Яков Гордин очень хороший поэт и, по-моему, замечательный прозаик. Причем прозаик и как историк, который пишет на исторические сюжеты, и о современности. И мне кажется, что, вот, скажем, этот сборник, посвященный творчеству Бродского, там собрана Бродскиана Гордина за 20 лет, разделяя многие лучшие качества с другим очень близким нам человеком, покойным Львом Лосевым. Его биография Бродского — это, я считаю, в своем роде образцовая книга. И точно так же вот этот сборник эссе для меня образец того, как надо писать о Бродском в частности и о поэзии вообще.
Надо сказать, что Гордин вообще человек во всех отношениях достойный. Вы знаете, я его встречал в 1990 году. И это были страшные времена в Ленинграде, было голодно и пусто. И вот мы где-то выступали вместе с Гордином, и среди слушателей поднялся какой-то такой неприятный разговор о том, к чему привела свобода, есть нечего и так далее. Стоит ли демократия таких мучений? И вдруг встал Гордин и сказал, еще как стоит. До тех пор, пока в магазине есть каша, можно жить, потому что свобода стоит дороже всего. И мы живем в лучшее время, которое только можно придумать. Мне так понравилось, он был явно против толпы. То есть он шел один в этом направлении и мужественно себя ведет под ударом.
Он очень независимый человек, и он сам очень точно сформулировал как бы настрой основной вот этой своей книги, которая нами выбрана как книга года. Здесь демонстрируется ответственность осведомленности. Очень четкое и точное определение.
Похоже на Гордина. А какой музыкой мы проиллюстрируем это?
Отрывками симфонии Гайдна, потому что Гайдн – это был любимый композитор Бродского. И вот в той музыке, которую мы покажем, это отрывок из симфонии Гайдна номер 104, то есть его последняя симфония, так называемая «С волынкой», звучит хорватская народная песня, и также там прослушивается подражание волынкой. И это очень типично для Бродского, которому ведь нравились вот такие вот народные фольклорные образцы, он всегда старался их как-то преобразить. И вот это соединение грубоватого юмора с тонкой лирикой, типичное для данного сочинения Гайдна, также всегда отражалось и в творчестве Бродского. И, я думаю, эта музыка также должна полюбиться и Якову Гордину. А дирижирует Рудольф Баршай, Московский камерный оркестр.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Личная нота.
Я не зря выбрал фрагмент из симфонии Гайдна в интерпретации Рудольфа Баршая. Дело в том, что Баршай умер в возрасте 86 лет, и мне очень хотелось бы почтить его память, потому что это была во всех отношениях выдающаяся фигура, не просто в музыкальной, но даже в общественной жизни Советского Союза.
Дело Вы же его хорошо знали, да?
Да. Баршай основал, как известно, и поныне существующий знаменитый квартет имени Бородина, дело было в 1945 году, но еще более важная вещь. Он основал также и первый в Советском Союзе Московский камерный оркестр, а дело было в 1956 году. С появлением этого оркестра для советского слушателя открылся огромный пласт музыки, которая прежде либо совсем не звучала, либо звучала чрезвычайно редко. Вот вся эта так называемая старинная музыка впервые по-настоящему была представлена в Советском Союзе Баршаем. Это факт для музыкальной жизни просто-напросто революционный. Он эмигрировал в 1977 году, был очень успешным дирижером на Западе, хотя когда-то начинал как альтист, и, например, был очень знаменит, в частности, своей интерпретацией симфонии Шостаковича, выпустил все 15 симфоний.
Они ведь дружили.
Да. Баршай был первым исполнителем одной из лучших симфоний Шостаковича, номер 14, которая в его исполнении звучала непревзойденно. А также он перекладывал для камерного оркестра квартеты Шостаковича.
Да, Баршай этим знаменит. И надо сказать, что в некрологе «Нью-Йорк Таймс» в первую очередь отметили именно как раз эти опусы Баршая. Скажите, вот он знаменитый, например, восьмой квартет он переложил. Что дает переложение квартета в оркестр? Вот камерную музыку мы перекладываем в оркестр.
Иногда это сочинение такое? Звучит совершенно по-другому. Другой масштаб, открываются какие-то другие краски, эмоциональная насыщенность другая. У струнного квартета в данном случае свои возможности, но очень характерно, что сам Шостакович против таких переложений Баршая не возражал, он их приветствовал, потому что он тоже соглашался с тем, что там открываются какие-то более, что ли, мощные
но
такие
это
выходы.
Это значит, что мы как бы переводим камерную музыку в монументальную.
Да, это не происходит. Нет, это просто несколько другое сочинение, которое, как сам Шостакович считал, имеет право на существование. И я хочу показать, как замечательно звучит переложение Баршая, вторая часть вот этого самого квартета номер 8 Шостаковича. Еврейская тема, которую мы все услышим здесь, она звучит как трагическая и как одновременно универсальная, и вещь, которая не так прослушивается в квартетном звучании. Здесь мы слышим также бег времени. Эпизод личной ноты посвящен композитору Георгию Свиридову, у которого 16 декабря юбилей, 95 лет. Свиридов умер в 1998 году, но вот этот юбилей, 95-летний, был широко отмечен в России, большим фестивалем в Петербурге, в Курске, на родине Свиридова. Он продолжает оставаться очень популярным композитором в России. И в первую очередь его там ценят как вот такого поэта вокальной музыки, как человека, который выражает замечательным образом крестьянскую стихию России. Но немногие знают, что Свиридов начинал как ученик Шостаковича чрезвычайно интересными опусами в жанре камерной музыки. И, в частности, у него была такая камерная симфония, опус 14, которую сам композитор просто среди своих бумаг, а у него, я у Свиридова бывал дома, беспорядок был отменный, и среди его бумаг где-то затерялось это произведение, и несколько десятилетий он не мог его найти. А потом, наконец, нашел, отредактировал и предоставил этот опус, чрезвычайно примечательный. В нем прослеживается очевидное влияние его учителя Шостаковича, но также мы ощущаем вот эту специфическую уже свиридовскую широту дыхания. И он передал для исполнения этот опус Юрию Башмету, который и записал его впервые со своим ансамблем «Солисты Москвы».
Толстой и музыка. Война и мир. Соломон, последний раз мы обращаемся к музыкальному миру Толстого и прощаемся с этим юбилейным годом. Надо сказать, что юбилей Толстого широко отмечался во всем мире, но сейчас, последние дни года, о нем пишут особенно много. Недавно, например, в «Нью-Йорк Таймс» была, по-моему, очень толковая статья самого умного колумниста «Нью-Йорк Таймс», консерватора Дэвида Брукса, где он пишет о Толстом с большим пониманием, я бы сказал, о том, кем был Толстой и чем стало толстовство. Вы согласны с этим материалом?
Нет, вы знаете, при всем уважении к Дэвиду Брусу, чьи колонки я тоже всегда читаю с величайшим интересом и вниманием, категорически в данном случае не согласен. И вы знаете почему? Точка зрения, что толстовство как таковое ни к чему не привело, и привычка характеризовать его как некое поражение личности Толстого, мне кажется, не выдерживая критики, напомню вам, непротивление злу Толстого вдохновило деятельность Ганди. А деятельность Ганди привела к завоеванию независимости Индии, самой многочисленной демократии сегодняшнего дня. И также решающим образом Ганди повлиял на развитие ситуации в Южной Африке. Южная Африка на сегодняшний момент – это единственное, может быть, место на всем континенте, в котором благодаря идеалам Ганди вот эта вот революция, которая там произошла, произошла таким сравнительно бескровным мирным образом.
Знаете, то, что вы говорите, очень убедительно звучит. И действительно, если мы вспомним политическое наследие Толстого, то оно действительно огромно, но не в России. Для России Толстой был и остается в первую очередь писателем. И, по-моему, это, конечно, верно, потому что литература Толстого идет вразрез с его личностью. Она не похожа на то, что он проповедовал. Как мы все знаем, он сам с собой был не согласен. И, может быть, сейчас, когда прошло 100 лет со дня его смерти, мы видим, какие два разных человека были в этом графе. Один писатель, другой учитель. Один был человеком земным, а другой был человеком, который хотел основать религию.
Вы знаете, я в данном случае все-таки не согласен с недооценкой значения толстовства в России в частности. Я считаю, что Толстой в значительной степени подготовил все русские революции, которые произошли. Та грандиозная сеть толстовцев, которая была раскинута по всей России и которая питалась учением Толстого и представляла собой своеобразную политическую партию. И это были лучшие люди эпохи. И эти люди все мыслили в традициях сопротивления власти, хотя бы и бескровного, сопротивления организованной религии. Это и была та идеологическая подкладка, из которой выросло все русское революционное движение.
Ну что ж, не будем спорить дальше. Скажите, Соломон, как вы считаете, как прошел юбилей Толстого?
Ну, он был достойно отмечен. Мне кажется, в России могли бы уделить им больше внимания, отметить его с большим размахом. Кто-то справедливо заметил, что в современной России Толстой не вполне на месте, он не может по многим причинам считаться государственным писателем. Это отдельная сложная тема, мы о ней говорить не будем. А я бы хотел сказать о музыке в мире Толстого. Мы начали, если вы помните, вальсом самого Толстого, вальс, который сочинил сам Толстой. И кончим двумя вальсами, которые превосходно воссоздают эпоху, мне кажется, и поэтический мир Толстого. Это два вальса. Первый вальс принадлежит Перу Прокофьева. Это вальс из его замечательной оперы «Война и мир». Вальс этот стал легендарным, может быть, одной из самых популярных вальсовых сочинений в истории русской музыки. И здесь он прозвучит в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра под управлением Юлия Рейнтовича.
Знаете, Соломон, слушая этот вальс, я подумал, почему мы так любим Толстого. Да потому что нам хочется жить в этом мире. Вот «Война и мир» — ведь это ужасное время. Это действительно война, и действительно все страшно. Но, тем не менее, мир этот прекрасен. И мы хотим в нем оказаться. Так же, как мы хотим оказаться в пушкинском мире. Вот, скажем, в мире Достоевского никто не хочет жить, а в мире Толстого жить можно.
Я совершенно с вами согласен. И хочу показать здесь еще один прелестный совершенно вальс на сюжет Толстого. Это сочинение Бориса Чайковского на сюжет «После бала». Интересно, что эта радиопьеса, из которой музыка эта взята, этот вальс, появилась в 1952 году, когда сюжеты, подобные «После бала» Толстовскому, были очень популярны. Это было обличение царизма, в общем, политически это очень годилось. Борису Чайковскому тогда было 27 лет, и он осмелился вступить в соревнования с Прокофьевым, то есть сочинить вальс по Толстому. Получилась совершенно другая музыка, но тоже очаровательная, прелестная и, по-моему, очень новогодняя по настроению. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.